Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы.
Я Константин Мацан.
Я Алексей Пичугин. С удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час, эту часть «Светлого вечера». Вместе с нами и вместе с вами проведет митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами неоднократно в этой студии встречались, но, правда, предыдущие наши встречи вы были епископом Североморским и Умбским. Это тоже Мурманская область. И вот уже 2 года, как вы управляете Мурманской кафедрой. Очень интересно, как на вас отразился, и как, что такое перейти из управления небольшой, относительно небольшой епархии, хотя перед началом программы мы говорили, что территория Североморской епархии, наверное, географически больше Мурманской, но по населению, по количеству храмов, конечно, меньше, и перейти на главную первую кафедру.
Ну, безусловно, это большая перемена, достаточно для меня неожиданное. Дело в том, что все-таки я себя весьма комфортно чувствовал на Североморской кафедре. Я вернулся в родные места, которые посвятил всю свою практически жизнь. 26 лет я служил на Северном флоте. И туда вновь вернулся в ином качестве, ну, с иными, думаю, не менее важными задачами, чем в своей прошлой жизни, а именно с вопросами становления военного духовенства. Вот. Чем, собственно, и занимался в течение этих лет с 2013 года. И большие планы, и достаточные уже достижения там были. Ну, воля Божья такова была, что меня пригласили вот уже на митрополитчью кафедру. Ну, что поделаешь, я скажу, что это, конечно, новое испытание, новый участок работы. Это все-таки иная среда. Это промышленность, это рыбаки, это вот наши северяне, приезжающие на различные объекты очень активного, энергичного строительства, развития, которое сейчас происходит на этом арктическом стратегическом направлении нашей практически вот вообще всей страны. И приходится включаться теперь в эту новую жизнь, вот новые контакты, новые задачи, поэтому впечатление такое, что вот как говорится, вперед из песней, вот как оно всегда и бывало, когда тебя бросало и по военной службе на новые корабли, новые гарнизоны, так и здесь новые объекты, новые задачи, новые люди. Вот, ну, я надеюсь, что сейчас уже в полной мере вошел в курс дела и много чего интересного происходит у нас теперь на Мурманской моей кафедре, в моей Мурманской епархии.
Вы это слово произнесли «северяне». Я думаю, что вот те, кто нас слушают, например, в европейской части России, да и не только там, в Москве, в больших городах, многие просто никогда не были там, где вы служите. Вот я, например, никогда там не был. Мне поэтому очень интересно вас спросить об этих местах и об этих людях, которых вы называете северянами. Вот вы сказали даже до начала нашей программы, мы разговаривали с вами, вы рассказывали, что, ну, как я эту мысль уловил, вы предпочитаете даже работать, чтобы вот и священниками становились у вас там те, кто там вырос, кто чувствует север, кто знает север, кто его любит. И заезжие, может быть, не всегда даже справляются. А вот в чем специфика? Это про что?
Ну, земля особая. Земля особая, земля испытывает. Вот это здесь нельзя быть, ну, не до конца преданным этой малой своей родине, этой земле. Это ты должен полюбить, и тогда она полюбит тебя. Эта земля сама избирает того, кто здесь должен быть. Вот, и случайные люди, такие залетные, таких очень много бывает, приезжают. Вот у нас как бы есть места, где служить, есть хорошие должности, куда можно устроиться священнику, который где-то там не состоялся или чувствует, что его там не в полной мере понимают. Приезжают, достаточно много просятся, но мы принимаем, и все это отдаем на волю Божью. И очень скоро становится понятно, что такой, ну, как говорится, залетный человек, он там оказывается совершенно неуместен.
А всегда так? Потому что я много достаточно слышал историй о том, что люди, приезжающие на север, не с севера, плохо там приживаются. И не потому, что они плохие, а потому, что их север не принимает. Не принимают люди, которые там живут. Север, но так бывает
север, да.
Тоже не всегда. Я знаю, например... несколько семей, в том числе семей священников, которые ехали в очень отдаленные и ненаселенные районы Архангельской области, знаю семью священника, который туда приехал служить, его там рукоположили, он живет, и все у него неплохо, его приняли. Но это, я так понимаю, что достаточно нераспространенная история.
Безусловно, это призыв некий. Господь призывает этого человека, глядит в его сердце и понимает, что он там нужен. Вот, допустим, сейчас вот только что иродиакон, вот, отец Кирилл такой, 12 лет в Оптиной пустыне, вот, казалось бы. И вот он, вот что-то вдруг ему очень захотелось на север. А у нас только вот в прошлом году открылся монастырь. Монастырь исторический, монастырь, который с 16 века там был, Свято-Троицкий Феодоритов-Кольский монастырь. Вот. И вот там идет становление, братья нужны, нужны опытные священники, монахи, которые имеют опыт службы. И вот он туда прямо вот просто рвался, приехал, ну, мы также сказали, ну, давай, брат, поживи, посмотрим. И он вот сейчас прямо вот в братья настоящие вписался и служит, мы его рукоположили вот в адьяконы, он был монахом просто, и доволен исключительно, и все им довольны. То есть это человек как бы от Бога прислан в помощь. Видимо, Феодорит Кольский вымолил хорошего собрата в хорошей обители знаменитой Оптиной. Вот, поэтому все-таки этот... как бы эта традиция, она идет с древности. У нас и святые такие, как говорится, очень штучные. Вот, это всегда люди с такими и непростыми судьбами, историями каждый со своей. И их не так много, но они прямо вот мы сейчас их жития вот в полной мере уже восстановили, издаем молитвословия им соответствующие. И мы понимаем, что это такие просто адаманты веры. Вот наша Кольская Троица, Трифон Печенский, Феодорит Кольский, Варлаам Керицкий, их ученики верные. Вот это все 16 век, это такие вот просто титаны духа, понимаете, и такой пример для нас. И вот именно так вот земля выбирает именно вот таких людей, неординарных очень. Ну, там сложно, сложно, там во всем вопросам сложно. Я вот 13 лет провел в Поморском селе, так сказать, и знаю, что такое служба. Вот.
Удивительные истории вы рассказывали в прошлый раз, когда к нам приходили, про жизнь в этом Поморском селе, о том, как люди относились к священнику, когда этого священники там долго не задерживались, а вот вы сумели, и про то, как долго, ну, долгое время при отсутствии священников, служащих постоянно в советское время, и вовсе в отсутствии священников. Просто местные жители брали эту функцию на себя, насколько было возможно.
Да, да, да.
И была женщина, которая вам сдавала тетрадки, которые, где были последования, записаны люди.
Это,
напомните эту историю,
это замечательная. Замечательный пример вообще того, как вот, казалось бы, вера и, ну, последний священник расстрелян был. Передо мной протоиерей Николай Гусев. Это он расстрелян был в 40-м году. После этого село осталось... Ведь это же совершенно замкнутые такие патриархальные места поселения, практически не контактирующие ни с чем и ни с кем. Они живут своим миром. Вот, до ближайших там каких-то населенных пунктов, тем более городов, там сотни километров многие, естественно, никакого контакта нет. И им надо как-то вот выживать именно вот в этом замкнутом пространстве. И когда вдруг люди-то оставались верующими, и вдруг непонятно, как крестить, как отпевать, как, значит, так сказать, помолиться удачи на промысле рыболовецком, либо там на охоте и так далее, и многие другие вопросы, и как. И вот эта вот девушка юная в те времена еще, Еликанида, Чурилова. Вот. Она, так сказать, почему-то Господь вот ей в сердце вложил, что она должна взять на себя. И действительно, она поехала в дальние края, там, в город Кандалакшу, и там нашла какую-то монахиню. И потом вот эту тетрадочку ученическую, 12-листовую, она прямо записала под запись, значит, ей эта монахиня сдиктовала, что делать при отпеве, что при крестинах, вот какие молитвы. И она потом, вот в течение вот этих вот, да, покуда я там не появился, да даже когда и я появился, все равно все ходили к ней. Ну, появился кто-то такой странной фигуры, которую они там, не знают, в странном наряде. Они такого и не видели. Люди-то выросли уже без священников. Это же замкнутое пространство. Для них, если в городах все-таки были же и священники, и храмы.
Кто туда в эти города ездил?
Да, в городах были, а в селе это все полностью исчезло напрочь. Вот убрали священника, закрыли храм. Значит, все. И больше никто об этом не знает ничего. И поэтому традиция прервалась. Но осталась вот эта вот, знаете, как подземная река текущая. Вот она все равно продолжала жить, вера. И вот эта женщина, потом бабушка уже, бабка Иликонида, как ее звали, все к ней ходили. Значит, и она только лишь спустя 4 года моего пребывания там уже, казалось бы, она мне передала свои обязанности. Причем она это делала торжественно. Я по своей, так сказать, такой недалекости, может быть, и непонимании того, что происходит, мне это выглядело странным, когда она позвала меня к себе домой и стала торжественно зачитывать все свои записи в этой тетрадочке. Вот, эта тетрадочка уже была 6-я по счету. Вот, потому что от многочисленных переписываний и использования эти тетрадки приходили в ветхость, и она потом их переписывала, и таких было 6 тетрадей, представляете, 6 раз она за это время, с того 40-го года, переписывала. И вот она показала последнюю, уже тоже истрепанную. Конечно, там накопились какие-то ошибки, какие-то, значит, пропуски, неточности за это, за 6 переписываний, но все равно это было такое удивительное свидетельство вот этой, что вера жива, и что она неистребима. Вот, и что никакие эти страшные годы не могут одолеть, врата ада не одолеют церковь. И, конечно, для меня это такое было удивительное свидетельство вот этой вот глубинной веры народа. И она передала мне эти обязанности, всем объявила на селе, что больше к ней не приходить. Вот, ее все сразу послушали, что все, и Иликонида сказала все. И она, в принципе, где-то скончалась очень быстро, года через 2 она уже...
А к вам она ходила на службу?
Да, она приходила на службу, приходила, да. Она приходила и причащалась, это все было, да. Вот, то есть это вот такой опыт, который я застал, о том, как же на самом деле происходило дело не в городах, а вот в таких отдаленных селениях. Сохранялась вера, и люди брали на себя вот эту функцию. Вот это удивительный опыт для меня был.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Опять же, вот до начала нашего разговора вы процитировали слова известной песни «Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда». А вот а как менялось ваше переживание, вот ощущение от этой малой родины во времени? Вы были много лет морским офицером, потом вернулись как монах, священник, теперь епископ. В чем вы вот сегодня не равны себе вчерашнему или 10 лет назад?
Ну, я, конечно же, коренной петербуржец, в те времена ленинградец.
А вот я, простите, как раз хотел уточнить, вы как коренной ленинградец с петербургскими корнями такими, да, очень глубокими, вы... Ощущали север в Ленинграде, в Петербурге? И север ли это для северян?
Ну, все-таки это, конечно, цивилизация, но мы относимся все-таки к Петербургу как к некоему такому вот все-таки столице севера. Вот это северная столица недаром называют, это не просто красивое словцо. Вот, и Мурманск, и Петербург — это какие-то такие вот точки начала и конца вот этой территории молитвенного пространства, которое должно простираться вот оттуда до сюда, покрывая весь наш северный край. И для меня, конечно, малая родина, Ну, я все время ощущал себя и очень тосковал без Ленинграда, потому что, ну, корни глубокие и воспоминания очень такие яркие от всего. Мы жили рядом с Исаакиевским собором, и нянечка водила туда и в собор в этот, смотрели на этот маятник Фуко, который там качался тогда вместо того, что положено в храме. Вот, и все эти конногвардейские бульвары, и Манеж, и набережные Невы. Это все, конечно, в моем сердце осталось. И когда я уехал лейтенантом служить на север в 76-м году это было, вот, я, естественно, предполагал, что ну, вот послужу на севере, это карьера, это, так сказать, опыт, это все-таки север, северный флот, самый мощный флот, и потом вернусь обратно, вот, к своим родным местам, вот, ну, и вот с того 76-го года я вот все возвращаюсь, вот уже прошло сколько лет, страшно подсчитать, скоро-то, выглядит, 50 будет, да, как я все возвращаюсь. Ну, естественно, за это время, как вы говорите, произошла перемена. Естественно, я прикипел к этому краю, он родной край, потому что все-таки у меня служба была такая, что я достаточно рано стал командиром, корабли были небольшие, так называемый еще самый первый мой корабль, помню, рейдовый тральщик, противоминный корабль, они в основном не океанские, понимаете, походы совершают. Они ходят именно вдоль побережья, заходят там в губы. У нас там дозоры, какие-то противодиверсионные мероприятия. То есть я эту землю все вот по этим губам все изучил. Там высаживаешься на берег, на шлюпки, там дышишь этим, там, значит, тундрой этой, значит, всей. И всей этой красотой скромной, но очень такой проникающей в сердце красотой вот этого нашего Кольского севера. Вот. И это, естественно, не могло отразиться на мне, поэтому теперь я не знаю, вернусь ли я когда, но, может быть, уже завершаю свою службу, когда-нибудь вернусь. Но пока, вот видите, Господь меня отпускает, и я думаю, что еще многое нам что предстоит сделать. Вот. И действительно большие планы на севере.
Мурманская епархия. Ей на самом деле не так много лет. 25, вот мы всего сейчас перед программой считали. 25 лет, как эта огромная территория выделилась из состава Архангельской области. Тут надо, наверное, нашим слушателям пояснить. Может быть, далеко не все знают, не знают, потому что вот это деление административное, оно понятно. Мурманская область, Архангельская область, Республика Коми. Когда-то это все до недавнего времени на нашей практической памяти было территорией одной огромной епархии, откуда сначала выделили Коми, потом выделили Мурманск. И вот вы говорили, нету кафедрального собора. Это чуть ли не единственная епархия с большим областным центром, областной где город, нет...
Да, единственный, да.
Кафедрального собора.
Да, да.
А как так получилось?
Ну, дело в том, что правильно вы говорите, что это всегда принадлежало какой-то епархии. Исторически, с древних времен, например, это была территория Новгородской епархии, затем это была и вот и Холмогорская, значит, Архангельская, какое-то время и Карелия ее приписывали, потом даже к Ленинградской приписывали епархии. В общем, это всегда такой медвежий угол, который никогда не имел архиерея и вот этой заботы духовной об этом крае. Вот, архиереи туда добирались крайне редко. Вот я служил, допустим, в этом селе в своем Варзуга, о котором тут вспоминал об этой службе и о вере. Вот, и я там обнаружил, допустим, клировые ведомости 1915 года. И там вот указано, в последнем пункте положено было заполнять священнику, и последний пункт, вопрос был такой, когда на приходе последний раз служил Преосвященный. Вот, и там в 1915 году было указано, в 1856 году. То есть прошло, значит, 60 лет, и никакого архиерея в глаза никто не видел. Вот, естественно, можно понять, вот это такая вот замкнутость, и священник сам по себе, и, собственно, кто его учил чему там. И вот это все такое уныние и, естественно, не вполне грамотное служение, оно все, так сказать, имело место, и вот этот край, он был вот в этом смысле таким, прямо скажем, медвежьим углом. Поэтому, когда 25 лет назад это решение было принято, это, конечно, радикально изменило прибыл первый самый владыка самостоятельный, и тогда еще епископ Симон. Вот, и вот он 23 года практически положил трудов, чтобы эту землю... Вот,
ну, тоже фактически стал северянином за 23 года.
Ну, конечно, конечно. И он, конечно, он так и говорил, что это его как невеста, которую он, так сказать, не бросит и любит этот
край. И так он и живет.
Он продолжил там жить, да, он, в общем-то, наверное, совершил свой важный очень этап работы, важный задел, который он сделал в течение этих лет, то есть создавая практически из ничего эту новую епархию Кольского Севера, которую так давно ждала эта земля.
А вы говорите, нет кафедрального собора, я смотрю и вижу в интернете Мурманский морской кафедральный собор, пишут, Никольский кафедральный собор.
Мурманский морской кафедральный собор — это такая мечта, которую мы все пытались воплотить, но которая так и не состоялась, теперь известно по какой причине. Вот, я бы могу рассказать, с чем это связано. А исполняет обязанности сейчас, конечно, вот этот Никольский кафедральный собор. Он находится в таком, ну, это он построен был в советское время, в таком очень, ну, как бы депрессивном районе, к нему туда доступ очень сложный, ну, как специально, это понятно, естественно, никто храм не собирался строить, чтобы его было видно, вот, и поэтому он, конечно, исполняет обязанности кафедрального, но он таковым являться не может, безусловно, потому что должен быть достойный и видный всем кафедральный храм.
А почему нет кафедрального морского собора?
Ну вот дело в том, что мы это все планировали, и предыдущие архиереи очень долго эти планы составлялись, места искались, но все как-то вот не складывалось, и святейший патриарх не одобрял выбранное место, и все эти вот проекты, которые предлагались, как-то все на душу не ложилось, и до сих пор до последнего момента, до конца прошлого года, нам, собственно, было даже непонятно, почему такая вот маята с этим собором, почему мы самые несчастные из всех городов кафедральных по всей нашей великой православной Айкумене. Вот. Но в конце этого года, к нашему 25-летию, по сути дела, это такой подарок получился, мы открыли документы. Документы в ГАРФе. Никто как-то не задумывался вообще, и никто до этого вопроса не задавал. А вот какое было последнее решение, последнего заседания Святейшего Синода, прежде чем он перестал существовать, и рухнула вся империя, и началась революция? Чему было посвящено последнее заседание? И выясняется, что последнее заседание, оказалось, было посвящено как раз нашему собору.
Так.
И было принято решение, потому что была воля императора, высочайшая воля, и, естественно, Святейший Синод всемерно поддержал эту идею о том, что в городе Романов на Мурмане, так должен называться наш город, мы это знаем, вот, должен быть построен величественный храм-памятник всем погибшим во Вторую Отечественную войну. Вторая Отечественная война, это так должна была называться Первая мировая, и справедливая, буржуазная, империалистическая и вообще со всеми другими мерзкими титулами, которые присвоили этой войне героической и всем нашим героям, которые полегли там миллионы на этой войне. Вторая Отечественная. Вот. И был объявлен Всероссийский сбор средств, и был создан комитет по созданию проекта и вообще решения этой величественной задачи, как там сказано, поскольку количество жертв и героизм, который проявлен, был действительно очень велик. Но это оказалось все забыто, и даже сама идея, вообще вот это все. И только сейчас, вот к нашему 25-летию, вдруг нам стало понятно, почему мы не можем построить, потому что мы не то строим. Строить надо, исполнять решение Святейшего Синода и его императорского величества.
Мы продолжим буквально через минуту с моим коллегой Константином Мацаном программу «Светлый вечер». Напомню, что гость у нас сегодня митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
«Светлый вечер» на радио «Вера».